Привет, друзья, привет, с вами радио Медиаметрикс и программа «Личный апгрейд» с Екатериной Берловой. Я ее все время называю Катя Барабанщикова, потому что именно так все знают, но она сегодня Берлова. И не только сегодня, да? И Олег Дружбинский с вами. Друзья, сегодня мы опять говорим о том, как стать лучше нашей жизни хотя бы немного. И как провести с собой что-нибудь такое прогрессивное, который мы назвали общим понятием апгрейд. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Его зовут Роман Бузунов. Он не только профессор, доктор медицинских наук, обращаю на это внимание, заслуженный врач России. Сейчас скажу все эти регалии, а потом больше мы не будем, будем говорить по-простому, как понятно обычным обывателям. И президент Ассоциации сомнологов и руководитель Центра медицины сна Управления делами президента. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, я тебе не дал сказать.
Ирина, здравствуйте. Нет, на самом деле ничего страшного, я тут сижу, сплю немножко, и я уже говорила о том, что приглашение Романа оказалось очень актуальным. Я сегодня лично не выспалась, не знаю почему. И у меня весь день пошел на смарку. У меня было несколько сегодня деловых встреч. Я должна была сегодня съездить в школу там с ребенком, решить некоторые вопросы, да, потом какие-то еще личные дела сюда. И я, в общем, как сомнамбула хожу. То есть я, конечно, все сделала, но у меня ощущение, что я сделала, что называется, не на 100%, потому что тогда ощущение недоспанности, оно присутствует. Доктор, что со мной?
Ну, первое, если все-таки была у вас одна бессонная ночь, то вы, может быть, сами это и заметили. Но окружающие, как правило, этого не замечают. Это некое внутреннее ощущение человека, что он чего-то не дорабатывает на 100%. В общем-то, у нас ведь 20% вообще всех людей крупных городов вообще в сменном графике работают. В суточном графике, в сменном графике. И после этого они как-то функционируют, они как-то живут, и так живут годами и десятилетиями. То есть, в общем-то, ничего катастрофического, если вы одну ночь не доспали, не бывает, кроме вашего восприятия того, что это не очень хорошо. Другое дело, конечно, если это перейдет в какую-то хроническую фазу, считается больше 2-3 плохих ночей в неделю, и если это длится больше месяца, вот это уже серьезно нужно подумать, а что же сделать такое, чтобы улучшить сон.
Подождите, вот, ну, честно скажу, я сегодня спала всю ночь. А вот все равно вот ощущение, то есть есть какое-то вот, вот правило, да, что какое-то определенное количество часов нужно спать?
Ну, если мы говорим о плохом сне, ну, допустим, бессонница, вот все ставят диагноз, ну, или там термин бессонница. На самом деле это очень такое многоплановое понятие, и это вообще-то не диагноз, это симптом. Так же, как, допустим, повышение температуры тела, это ведь не диагноз, это может быть по гриппе, может быть при там перитоните, менингите и холере, да. То есть, соответственно, и так, если человек плохо поспал, вообще что вкладывается в это понятие? Трудности с первичным засыпанием. Пробуждение и засыпание в течение ночи. Такой проснул, заснулся, проснул, заснулся, проснул. Видите, сам уже, да?
Заснул, проснулся.
Так, граждане, подождите, я сейчас простые вещи задам, как вот человек примитивный, которого интересуют очень простые вещи.
Да.
Почему мы вообще спим? Зачем это нужно?
Супер ответ, мы спим ночью, чтобы не спать днем. Потому что человек существует дневное, ему днем нужно функционировать. На самом деле тогда нужно немножко о теории сна все-таки сказать, зачем нам нужен сон, да? Если любое млекопитающее, и человек в частности, лишать сна, оно в конце концов умирает. То есть даже известны такие исторические события, пытки, да, лишение сна, и человек в конце концов умирает. Да. Значит, первая функция – это накопление энергии ночью, которую потом расходуем днем. Это вот так глобально можно сказать. Гормоны различные ночью продуцируются, которые отвечают за рост у детей. Говорят, дети во сне растут, гормон роста продуцируется, соматотропный гормон. Тестостерон, мужской половой гормон, тоже продуцируется ночью. То есть, соответственно, это некое накопление энергии. И вторая функция – это информационная функция. То есть мы перевариваем информацию, откладываем что-то в запас, что-то забываем. Ну, говорят, утро вечера мудренее. Угу. Да, и, соответственно, если мы плохо спим, действительно, мы плохо запоминаем, мы плохо адаптируемся к внешней среде. То есть, собственно говоря, это генетически определенное состояние.
То есть, правильно ли я понимаю, что сон – это такой, такая возможность как бы немножко поднакопить сил, да, правильно? И нервной системе в первую очередь, ну так грубо, да? Она должна немножко отдохнуть.
Мне нравится одно такое выражение, забыл, кто сказал, что вот есть ли одна такая таблетка, которая восстанавливает жизненные силы, повышает иммунитет, дает радость в жизни, вообще там потенцию восстанавливает и так далее. Такой таблетки нет. но есть хороший сон, который эту таблетку заменит.
Ага, отлично, отлично. То есть, если вам что-то не так, ложитесь поспать.
Поспать.
Отличная, отличная идея. Друзья, напомню, кто недавно подключился, у нас в гостях Роман Бузунов, руководитель Центра медицины сна и президент Ассоциации сомнологов. Собственно, правильно ли я понимаю, сомнологи – это те люди, которые разбираются со сном?
Да, это некая такая узкая специализация, сомнология – наука о сне. Вообще парадокс заключается в том, что у нас треть жизни человек проводит во сне. Во сне умирает половина людей, то есть сама ночь по себе риск-фактор смерти, да? То есть чаще ночью умирают, чем днем. Но в медицинском институте никто никого не учит сомнологии, хотя у нас 100 болезней сна приблизительно.
Ого!
Да? И, в общем-то, эта наука начала развиваться в мире где-то порядка 50-60 лет всего назад, когда появились объективные методы контроля, то есть мы смогли посмотреть, а что с человеком происходит во сне. Оказалось, что он не только высыпается и бодрым свежим встает, а он еще и умирает во сне от некоторых заболеваний. Кстати, между прочим, Гиппократ как-то сказал, если сон освежающий, то болезнь не смертельна. Но тогда обратно, значит, если сон не освежающий, то
да,
извините.
Понятно.
Я прям совсем расстроилась.
А ну да, у вас сон был не освежающий.
Так, не волнуемся, не волнуемся. Не у всех бывают хорошие сны. Я сразу буду накидывать такие резкие вопросы, а потом мы перейдем уже как бы более легким. Скажите, я где-то вычитал какую-то фразу, что в наших снах наши кошмары встречаются с нашими мечтами. То есть, ну, ужасы, которых мы боимся, и то, о чем мы мечтаем, это где-то там встречается во снах. Природа сна, они много писали еще там, если я не ошибаюсь, как же вы, господи, родоначальник этой всей ужасной истории. Ну подскажи, господи, австрийский Фрейд, господи,
да.
Прости. Он же Фрейд.
Потому что у каждого своя ужасная история.
Ты ждешь, когда
я... А у вас Франкенштейн, наверное.
Да, да, да. Но Фрейд, они, естественно, писал о том и пытался с этим делом разобраться. Что вообще у вас не происходит?
Вы имеете в виду сон или сновидение?
Сновидение, да.
Сновидение, да. Вообще, что касается кошмара, вот то, что вы упомянули. Интересное исследование. Те люди, которым периодически снятся кошмары, они лучше адаптированы к реальной жизни, чем те, которым кошмары не снятся. А дело в том, что это некое мультимедийное проигрывание потенциальных ситуаций, которых мы можем столкнуться вообще-то. Ну, мы, так сказать, представляем, прогнозируем, ну, допустим, там аварии, стычки, драки и прочее, да. И человек как бы проигрывает у себя во сне, что бы он мог в этой ситуации сделать. А если, соответственно, он проиграл, то потом он лучше понимает, делает какие-то выводы. То есть, соответственно, это некая адаптация к потенциально угрозам внешнего мира, кошмары. Другое дело, бывают такие кошмары, которые все время повторяются. Такие постстрессовые или посттравматические кошмары. Да, авария случилась, и человеку каждый раз снится эта авария. Вот это уже проблема. То есть мозг к этой проблеме обращается, но он не может ее решить. То есть он ни смириться не может, ни какое-то решение принять. И вот все время как заезженная пластинка обращается к этому. Вот это уже проблема, которая требует вмешательства врача, психотерапевта и какой-то психологической коррекции. Кстати, тоже есть хорошие методы такие. Допустим, человек упал со скалы, и потом ему снится, как он падает. В гипнозе ему внушают, что в следующий раз, когда тебе приснится, что ты будешь падать, у тебя должны вырасти крылья. И в какой-то из следующих снов у пациента вырастают крылья во сне, и актуальность сна исчезает. То есть всякие такие методики есть деактуализации вот этих травматических снов.
Ну, а уже разобрались с этой природой? Можно, например, себе настроить, чтобы снились хорошие сны, ты высыпался хорошо там и все такое?
Здесь, понимаете, такая многоплановая проблема, ведь это отражение нашей жизни. Да, и нужно хорошо прожить день, нужно там пообщаться с хорошими людьми, получить хорошую зарплату, да, пойти подзаниматься спортом, поменьше курить, пить и так далее. Конечно, банальные рекомендации по здоровому образу жизни и вообще хорошей жизни, но то, как мы проспали, мы так хорошо проведем день, а как мы хорошо провели день, настолько хорошо мы поспим и насколько нам приснятся приятные сны. Такое, что первое, да, курица, там, яйцо или так далее, такой давний спор.
Понимаю. Значит, надо вообще себя вести очень хорошо, тогда будет сниться хорошие сны.
Но, подождите, есть же конкретные рекомендации. Да вот у вас есть прекрасные книги, вот у нас советы по здоровому сну.
Да, я вот понял.
Да, есть да. Такие, да.
Да.
Да, и здесь есть конкретные рекомендации, что нужно делать для того, чтобы у тебя был хороший, здоровый, так называемый сон. Вот перечислите их сейчас хотя бы вот основные.
Это, можно сказать, не только, может быть, советы столько доктора, сколько как вот психиатры сейчас любят говорить, они не психиатры, они тренеры жизни, такой лайф-коуч.
Да,
да. Так и здесь это как некий тренер, который объясняет человеку, что нужно делать. Также я всегда люблю такую аналогию. Допустим, приходит человек к тренеру. Говорит, я хочу там стать мастером спорта по бегу. Но при этом хочу пить пиво, там лежать на пляже, есть пончики, там с девочками гулять по ночам, да? И ходить к вам раз в 3 недели на занятия и быть мастером спорта. Что вам скажет тренер? Ну, он скажет, ты, товарищ, не в себе, да? А прийти к врачу и сказать, доктор, я вот это делать не хочу, вот это не буду, а вот это вообще не нравится мне. Но хочу быть мастером спорта по здоровью и по сну. Все-таки нужно что-то делать, и это называется гигиена сна и гигиена спальни. Ну и здесь можно несколько таких вот конкретных прямых рекомендаций дать, да? Угу. Первое. Нужно вставать и ложиться желательно в одно и то же время. По крайней мере, вставать. Вот мы уже перед передачей немножко обсудили эту ситуацию. Представьте себе жителя крупного города, который встает в 6 утра, чтобы добраться до работы.
Угу.
В рабочее время, да? А выходные у него есть возможность отоспаться. Он гуляет с пятницы на субботу там с друзьями и встает в 12 часов дня. Хорошо выспавшись. Потом он еще дальше гуляет с субботы на воскресенье, встает в 2 часа дня. Вообще замечательно поспал. Но что произошло? Он свои внутренние биологические часы сместил на 7 часов в одну сторону. То есть он вставал в 6 утра, а соответственно начал вставать в 2 часа дня. А с воскресенья на понедельник ему нужно вернуться в обратный график и на 7 часов вернуться обратно. А это практически нереально, потому что сдвиг на час адаптация занимает сутки. И только к следующим выходным он придет в норму, он опять начнет нормально просыпаться, а наступают следующие выходные, человек опять отсыпается. То есть у него 4 раза в месяц это перелет Москва-Владивосток и обратно. Мы боролись за то, чтобы отменить переход на зимнее, на летнее время 2 раза в году всего на час, а тут человек на несколько часов.
То есть получается, мешает. Надо просто одно и то же время ложиться и спать.
Ну, да, по крайней мере вставать. Да. Если вы пораньше легли, то, соответственно, пораньше встали, то вы и пораньше ляжете на следующую ночь, а не будете там колобрать.
А если вот спать до 2 часов дня, то просыпаешься разбитым, и толку от этого нет.
Ну, смотрите как. То есть это все равно организм, ведь у нас циркадные ритмы, так называемые, суточные. Организм подстроен под то, чтобы ночью по одному жить, продуцировать одни гормоны. Кишечник, допустим, ночью тоже спит, а днем работает. Вот интересно, когда прилетаешь в Штаты, там такое странное ощущение, когда всю ночь хочется кушать,
а
днем спать. Ну, кстати, потому что кишечник продолжает работать.
Да. Кстати, вот феномен джетлага, так называемый,
да,
раз
так
мы
это он и есть.
Вспомнили про перелеты. Да, естественно, вот что правильно делать? Ты прилетаешь, понимаешь, у тебя 12 часов наоборот, ну или назад, или вперед. Да, и что в этой прекрасной ситуации делать? Ложиться спать или как можно быстрее включиться в новый ритм? Что?
Ну, тут может быть достаточно сложно, потому что, кстати, следующая книжечка, если вы ее покажете, да, там как раз прямо для руководителей и бизнесменов описан этот джетлаг, и там 10 советов, что делать перед полетом, 10 в полете и 10 после полета.
Ох, клево. Ну, а где есть... это все, где эти книжки можно достать?
А можно в интернете вы наберите, как улучшить сон, рекомендации для руководителей,
да,
бизнесменов.
Бузунов, запомните фамилию, Роман Бузунов, президент Ассоциации сомнологов РФ.
И на самом деле это вот такие рекомендации, которые позволяют, первое, ну нужно сразу жить по тому графику. То есть, соответственно, подстраиваться под тот ритм. Там, допустим, не надо там наедаться днем следующего дня, потому что кишечник продолжает спать. Это все равно, что вы здесь проснетесь в 3 часа ночи и сидите первое, второе, третье и там чашечку кофе выпьете. И в конце концов с утра получите, так сказать, несварение там, кишечника.
Да,
да? То есть есть некий просто перечень советов, которые вот как бумажечку распечатать себе, положить и следовать этим советам. Ну, вернемся, соответственно, к общим советам.
Да.
Значит, соответственно, вставать и ложиться в одно и то же время. Причем, если вы 2 недели будете вставать в одно и то же время, вы, смею заверить, начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, более или менее хорошо выспавшись, потому что организм подстроится. Следующее. Мы потребляем огромные дозы кофеина в любом виде. Чай, кофе, тоники, энергетики и так далее. Если чувствует человек, что у него начинаются проблемы с засыпанием, кофеин действует до 6, у пожилых людей до 8 часов. То есть, соответственно, после обеда не употреблять кофеин содержащих продуктов. Это вот такая вторая универсальная рекомендация. Третье. Это регулярная физическая нагрузка, аэробная. Это бег, плавание, велоэргометр. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, говорит 600 минут в неделю или 1,5 часа в день. Конечно, да, конечно, человек скажет, а я не хочу, не буду, но давайте тогда к пункт первый. А что нужно, чтобы стать мастером спорта по бегу? Нужно бегать. Так, а чтобы стать мастером спорта по здоровью, нужно заниматься здоровьем. Ну и бегать в частности, да. То есть, соответственно... Почему? Вообще физическая регулярная нагрузка, она по своему действию сравнима с современными снотворными, антидепрессантами и транквилизаторами. Это очень хорошее антистрессовое действие. Вот исторически, пока у человека не было абстрактного мышления, животные, у них вообще нет понятия стресса. Они в ответ на внешний стимул реагируют стартовой реакцией, увеличением давления, подскоком, выбросом стрессовых гормонов, учащением дыхания. Но за этим всегда следует мышечная работа. Такой догоняй, убегай, борись. А тут вам начальник говорит, что вы что-то сделали плохо, а вы вместо того, чтобы его убить и съесть, мило улыбаетесь. Да? Ну, слушайте, а это уже стрессовая реакция.
Я вас слушаю вас и думаю, господи, как много я зря времени потерял, а надо было вот это было бы знать все раньше, господи, что ж такое-то. Я, например, с этими джетлагами просто умираю всегда, знаете. Я был в Северной, в Южной Америке, там, в Японии, и все, куда не прилетишь, помираешь первые два дня просто никакой.
Да? Прямо... А мелатонин пользовали?
Нет, не пользовали.
Почему? Ничего. Это же универсальный регулятор циркадных ритмов.
Ну, если бы я знал про это раньше, я бы давно был Рокфеллер, я подозреваю, во многих вопросах, кстати.
Жить в Сочи.
Почти так. Роман, у меня к вам такой еще вот вопрос, который мне хотелось бы тоже уточнить, раз мы так набрасываем сразу вопросы, а вы очень умело отбиваете, кстати. Сколько вообще человеку нужно спать? Я вот слышал, что Наполеон там спал 4-5 часов, ему хватало, да? Кто-то там говорит, что я сплю меньше 10 часов, если я сплю, я убитый, кому-то 8 надо, 7, 5, 6, сколько надо спать?
Это такой же генетически определенный параметр, я имею в виду длительность сна, как рост, например. Mm-hmm. То есть, соответственно, норма считается от 4 до 12 часов. Есть короткоспящие, это где-то 3-5% всей популяции. Есть длинноспящие, их немножко побольше, от 5 до 10. А в среднем это вот 7-8, ну до 9, да? Угу. Но так же, как вот женщина ростом 1,90 м, это хорошо, ну как-то многовато. Или размер женщины, ноги у женщины 42, ну тоже не очень, да?
Ну понятно, да.
Или мужчина Дэнни Девита, у него рост 155, да. Ну маловато. Ну, то есть это в среднем...
Хотя человек может быть хороший.
Да, хороший, да. В среднем 7,5-8 часов. Но это очень вариабельно. Конечно, с одной стороны, хорошо спать мало и много работать. Но я скажу, это некая другая проблема. Организм быстрее изнашивается все-таки. То есть биологически он несколько быстрее стареет. Потому что
то есть, если ты приучил себя спать 5 часов и думаешь, какой ты молодец, и тоже Наполеон, считай, вот, но на самом деле это ничего хорошего в этом
нет. Это ненадолго.
Я даже более того скажу, невозможно себя приучить. Если вам положено 9, а вы начнете спать 6, то есть не досыпать 3 часа, стоит накопиться 18 часам дефицита сна, ну, грубо говоря, 3 раза по 6, и человек становится полностью недееспособен. То есть он не может выполнять никакой последовательной работы. Вот говорят, что я, бывает, там вообще не досыпаю. А некоторые говорят, что я вообще не сплю там неделями, месяцами.
Проектная работа, да, у меня.
Ну, человек начинает спать сидя, стоя, вот совершенно в невообразимом.
На ходу, как боевая лошадь.
Знаете, я как-то читал, как югославские партизаны убегали от немцев, у них были трехдневные переходы. И они шли цепочкой и связывали себя веревкой. А не потому, что могли упасть, а потому, что кто-то один на ходу засыпал, вся цепочка тут же останавливалась и засыпала, которая за ним, а передняя уходила вперед.
Понятно,
то
да.
То есть, соответственно, вот к чему трехсуточное отсутствие сна приводит. Через 5 суток человек становится, у него становится галлюцинацией вообще, а через 10 человек может забыть, как его звать и где он находится. То есть, вот что такое на самом деле лишение сна. Вот не надо себя лишать сна. Вот сколько вам положено природой, это так же, как женщине размером 42 носить размер обуви 38. Понятно. Ну, наверное, оденете, но далеко не уйдете.
Да, понятно. КПД жизни будет заметно падать.
Абсолютно.
Правильно я понимаю? Да, интересная, очень интересная история.
А у меня вопрос такой женский. Вот хорошо, говорят, что для женской красоты нужно спать как можно дольше. Что вот во сне женщина становится...
Для женской свежести.
Красивее.
Спящей красавицей становится.
Наверное, да. Ну как?
Я хочу сказать, что нужно спать столько, сколько организму требуется. Впрок выспаться невозможно. То есть, если вам природа, как женщине, дала все-таки короткий сон 6 часов, ну просто генетически, например, если вы начнете пытаться лежать 8 часов в постели, вы просто 2 часа все равно проведете без сна, и в конце концов будете жаловаться, что у вас бессонница, потому что вы не засыпаете. То есть сколько надо, вот спрашивают, а сколько поспать надо, чтобы там нормально, вернее, какова норма сна? Я так скажу, что нужно за день устать настолько, чтобы вы приблизительно за 15 минут заснули, а потом проспать практически всю ночь и с утра встать и за 15 минут включиться в обычный жизненный, так сказать, процесс с нормальным жизненным тонусом. То есть вот приблизительно столько нужно спать.
Здорово, здорово. Вы знаете, вот мы сейчас подошли как бы к проблеме бессонницы, вы сказали, что это... очень негативное воздействие на организм. Я так понимаю, что это под воздействием, ну, если тебя насильно, конечно, не держат на табуретке в камере, не мешают спать, а вообще в жизни это, видимо, какой-то эмоциональный стресс, который человек переживает, да, и как, вот много там есть препаратов для сна, да, там тормозящих, каких угодно. А с чего начинать надо, если началась бессонница? Что правильно делать? Ну, не спится ни хрена, да, вот до 5 утра не можешь.
Ну, прежде всего, я как бы обращусь немножко назад к тому, что уже говорил, что бессонница – это часто симптом. Угу. Если это острая бессонница, как правило, это действительно стресс, ну, какой-то там перелеты и так далее. То есть, какие-то внешние факторы, которые нарушили сон. Угу. Если это хроническая бессонница, более 80% этой бессонницы – это не диагноз, это симптом. Ну, например, человек храпит, угу. У него остановки дыхания во сне. Ну, может быть, с вами сталкивались, когда человек храпит, пауза, потом mm-hmm. громкое всхрапывание, да? Mm-hmm. И вот таких пауз бывает, допустим, 300-400 за ночь. Mm-hmm. А 300-400 раз от кислорода, от недостатки кислорода просыпается мозг и дает команду открыться дыхательным путям. Но человек приходит с жалобами на то, что он плохо спит.
А, то есть он просто все время просыпается,
да, получается. Он все время просыпается, он не может просто нормально заснуть.
Рыли заело и...
Да, понимаю. Если хроническая бессонница, все-таки это уже желательно пойти лучше к докторам и пытаться разобраться в причине, и ни в коем случае просто, извините, тупо не назначать снотворные препараты. Есть такое хорошее выражение: от бессонницы еще никто не умер, а от снотворных люди умирают тысячами. Это все равно, что вот любое повышение температуры тела лечить, допустим, там жаропонижающим. Ну ладно, если грипп, он сам по себе пройдет. А если у человека воспаление легких, ему нужны антибиотики, а ему просто сбивают температуру. Он может просто умереть. Так и со снотворными.
А каким врачам же нужно идти? Невропатологам? А,
здесь есть разные врачи, которые, ну, чаще всего это или терапевты, или неврологи, которые специализируются в области медицины сна. Ну, или, по крайней мере, понимают. Тут тоже огромная проблема. У нас в институте 0 часов на сомнологию. Я уже говорил, что вот у нас... В чем парадокс? У нас медицина от Гиппократа развивается больше 2000 лет. Ну и как-то сформировалось представление, но она вся дневная. У нас 100 специальностей на день угу. врачей. А медицина сна начала развиваться 50-60 лет назад. И еще до сих пор, к сожалению, даже в учебники в наши не попала медицина сна, увы.
А где же учат на сомнолога?
Ну вот как раз наша задача ассоциации. На самом деле в мире это одна из самых бурно развивающихся специальностей. Она начала развиваться где-то в середине 80-х годов прошлого века. Ну сами знаете, что у нас происходило. И сейчас в Штатах у нас порядка там 5000 сомнологических центров, а у нас, дай бог, нормальных 50.
У нас было не до сна.
А, ну мы же строили, да.
Ну что же, ну иногда поспать-то нужно, ну что же за разговор-то не до сна.
И вот задача ассоциации, ну вот когда мы ее создавали 3 года назад, я сформулировал очень простую цель. Давайте за 5 лет создадим еще 50 центров. Вот за 3 года мы уже 30 создали.
Молодцы.
И в общем это как раз и помогает диагностировать и лечить серьезные расстройства сна. Но что можно сделать до этого? Если эпизодически возникают проблемы со сном, прежде всего нужно посмотреть на гигиену сна, вот то, о чем я говорил, вставать и ложиться в одно и то же время, ограничить кофеин, регулярная физическая нагрузка, просто ограничить курение, ограничить алкоголь, ну, банальные достаточно рекомендации. Угу. И следующая еще может быть рекомендация – это гигиена спальни. Тоже очень немаловажный фактор.
Проветривать перед сном.
Ну, начнем с того, с кровати. Вот кровать. Угу. Если мы возьмем стандартную двухспальную кровать, стандартно считается размером шириной 140. Угу. Да? Если на ней лежат 2 человека, на каждого по 70 сантиметров. Это стандартная ширина детской люльки. А представьте себе, а рядом сосед брыкается, сопит, пыхтит, переворачивается.
Может обнимать.
А может и нет.
Может и нет, да? То есть первая кровать должна быть широкой. 180, а лучше 2 метра. Второе. Желательно использовать ортопедический матрас, который повторять будет контуры вашего тела. Разные есть, пружинные, непружинные. Вот самое большое заблуждение в этом, наверное, еще с давних времен советских, да, когда говорили, что нужно спать на жестком. Это с тех пор пошло, когда у нас все спали на продавленных панцирных сетках и подкладывали доски под эти сетки. Да. На самом деле не надо спать на жестком. Должен быть мягкий матрас, но повторяющий контуры тела. И, соответственно, он должен некий уровень ортопедичности иметь. Но это можно пойти прямо в магазин, поинтересоваться моделями ортопедических матрасов и полежать, повыбирать их.
Мне кажется, перинка вполне повторяет.
она сминается и потом уже становится, не поддерживает определенно. То есть в одном месте полежали, в другом перевернулись, и уже будет что-то где-то давить и не повторять контуры тела.
А надо повторять, да. Это важно.
Подушка, вот подушка. Если вы возьмете плохо выделанную подушку, на которой долго много спали, и посмотрите ее под микроскопом, вы там увидите кусочки высохшего мяса на выдернутых из курицы перьях.
Очень сейчас вы...
Вы увидите пухоедов, грибки. Я как-то прочитал, что если подушку 3 года не стирать, то там живет до 13 видов грибков. В частности, аспергиллюс, который вызывает астму.
Катастрофа.
Да? То есть это нужно... Парадокс считается. Вот мы с какой частотой стираем и меняем наше нательное белье? Ну, наверное, каждый день стираем и регулярно меняем. А вы вспомните, когда вы подушку последний раз меняли или матрас меняли? А это наше ночное белье. Да? То есть я как-то прочитал...
Но меняется наволочка все-таки чаще всего.
А у нас с человека за ночь впитывается в постель, в подушку, матрас приблизительно литр жидкости. То есть за год 365 литров жидкости.
С обычного человека
нормального
состояния.
Да, с обычного нормального человека.
Без
почему
анорезия.
С утра человек... Почему, ну, это само собой. Ну, почему человек с утра...
мужчин.
Человек с утра меньше весит. Откуда девается это? Это жидкость. Да? А это биологический материал. А там еще в подушке, представляете, эти перья, которые, соответственно, туда еще пот впитывается, и все это начинает гнить банально.
Катастрофа.
То есть, соответственно, это создает плохую экологию постели. А потом человек встает больной, разбитый, и думает, что же у него так все плохо. Я как-то тоже такое исследование Рамир читал, что у нас среднестатистический человек за 5 лет тратит 300 тысяч рублей, средний гражданин, на одежду, обувь. А сколько вы за последние 5 лет потратили на матрас, белье, подушку?
Пропиваем больше, как говорит мой знакомый.
То есть вот создать, соответственно, должный комфорт непосредственно в постели. Шум. Понятное дело, что если что-то шумит, то это нехорошо. Поставьте двойные, тройные стеклопакеты. Вторая проблема, допустим, у нас в многоэтажках много соседей ругаются, и это слышно, и слышно речь, какая-то логичная речь, а это очень не дает заснуть. Тогда можно, наоборот, использовать такие генераторы белого шума. Например, шум прибоя, шум дождя, шум леса. Это перебивает разговоры и гораздо легче человеку, например,
просто
заснуть.
Включаешь запись и
пошла. Да. Генераторы белого шума, так называемого, или шума каких-то там вот лесных, морских и прочее, да. Освещение. У нас в средней спальне чего только не мигает. Пульт телевизора, вернее, там на телевизоре кнопочка мигает, на выключателях мигает, тут у нас телефон мигает, там у нас компьютер мигает. А это все отражается на том, что фотоны света попадают в глаза и не дают им заснуть. То есть человек думает, что как-то бодрствовать надо, мозг думает. Дальше мы перед сном смотрим на гаджеты. Да? Кто у нас перед сном не играется там с социальными сетями, там, с компьютером, да? А излучение дисплеев дает такой голубой оттенок, который мозг воспринимает как солнечный свет. Соответственно, падает продукция мелатонина, гормона сна, и человек хуже засыпает. То есть, соответственно, у нас получилось, спальня превратилась в какой-то такой рабочий процесс. То есть в спальне нужно заниматься только сном, ну или сексом перед сном.
Да, ну, на крайний случай, конечно. Ну. Я понимаю, да, на совсем крайний.
Да.
Ну, слушайте, я просто вас заслушался, вы знаете, я понимаю, что...
Я тоже чувствую, что уже так
подсыпаю. Мы настолько все неправильно живем, что просто это ужасно. Надо выкинуть чертовой матери подушки, соседей, значит, все эти гаджеты, компьютеры и жить прямо на пляже. По шуму, естественно.
Там хорошо спится.
Да, хорошо спится на пляже. Замечательная, конечно, история. Вы знаете... Да, ты что-то сказать хочешь?
Ну, я про роль секса, собственно, не хотела спросить, извините за вопрос. Насколько этот процесс и его качество и количество влияет на хороший сон человека?
Тут можно еще подискутировать, хороший ли был секс. Потому что если он был нехороший, это как некий стресс, который тоже может ухудшить сон. Да? Ага. То есть должна быть разрядка для обеих партнеров.
Лишний раз не браться, чтобы уже...
Да,
если плохой, то это плохо.
Если плохой, то это плохо. Как все, собственно говоря. Может быть хорошо, может быть плохо. То есть, соответственно, не надо себя там заставлять. А, это в расписании у меня перед сном, да, такой ритуал, да. Давай сексом позанимаемся, да?
Да, для хорошего сна. Ну, чудовищно, Катя, ты как спросишь что-нибудь? Мы тут взрослые мужчины, просто теряемся, понимаешь?
На самом деле же интересно. Может быть, у некоторых людей из-за этого бессонница.
Да, конечно, особенно чаще, как ни печально, от его отсутствия. Ну, понятно, потому что у нас работа, там, заботы такое.
Друзья, мы сделаем сейчас небольшой перерывчик. У нас в гостях Роман Базунов, президент Ассоциации сомнологов. Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, руководитель Центра медицины сна, управления делами президента. Вы знаете, разговор о сне для меня открыл целые огромные перспективы в жизни вот сейчас. Я понимаю, что я могу значительно улучшить ее качество. Проведем личный апгрейд. Ребят, музыкальная пауза. Можете задавать вопросы, если хотите. Пару минуточек, отдохнем. Друзья, привет, с вами Радио Медиаметрикс и программа «Личный апгрейд» с Екатериной Берловой и Олегом Дружбинским.
Всем привет.
Всем привет. Привет. Да. Надо быстро за мной успевать, а то я так все говорю, потому что у меня очень много мыслей, намного больше, чем слов. А сейчас мы говорим об очень интересной истории, о проблеме сна с Романом Бузуновым, президентом Ассоциации сомнологов. Роман только что нам в первой части передачи довольно много рассказал о том, что такое сон, бессонница и что с этим делать. Кстати, есть его книги. Катя, покажи их еще раз в эфир.
Да, книга есть «Советы называется... по здоровому сну», такая общая книжка.
Да, и «Как улучшить сон».
Да, переворачивать хочется ее. «Как улучшить сон» для рекомендаций для руководителей и бизнесменов. Здесь и про рабочий график, про ваш... Про джетлаги и вот все, что необходимо.
Много интересного. У нас осталось несколько еще таких серьезных тем, что сделать, когда твой... Как бы это правильно сказать, сожитель по постели храпит. Вот что с ним делать? Их храпят в виде девочки и мальчики, правильно я понимаю?
И девочки и мальчики, да. Так. Вообще, по статистике западной, 10% разводов в Англии, основная причина – это храп партнера.
Вот, собственно,
вот как-то так, да?
Как это мило.
На самом деле храп – это звук, который беспокоит окружающих, но медицина, в общем, занимается не столько потому, что это проблема окружающих, сколько это симптом иногда достаточно тяжелой болезни. Когда человек не просто храпит, а возникает такое сначала всхрапывание, потом пугающая пауза. Ну, наверное, те люди, которые таких соседей, они вспомнят, да? Потом эта пауза 10, 20, 30 секунд, то есть человек, который начинает шевелиться, опять громко всхрапывает.
Да.
То есть фактически такие остановки дыхания во сне с последующими всхрапываниями.
Да, так и есть такой литературный оборот. Твой храп сегодня напоминал вопли удавленника.
Ну, да? Вот где-то да, да.
Примерно так.
И это проблема, когда дыхательные пути полностью спадаются на уровне глотки. Когда мозг засыпает, и возникает фактически эпизод удушья, заканчивающийся тем, что мозг просыпается от нехватки кислорода. И вот таких эпизодов бывает 200, 300, 400 за ночь. Человек может 8 часов спать, из них 4 часа суммарно вообще не дышать. Причем сам он ничего не помнит. Хотя он будет жаловаться на то, что у него плохой сон, иногда просто бессонница. Он будет ночью потеть, у него будут проблемы с артериальной гипертонией, с ночной отрыжкой, с учащенным ночным мочеиспусканием. Он будет с утра просыпаться уставшим, разбитым, невыспавшимся. У него будут проблемы с потенцией, нарастающее ожирение, увеличение риска сердечно-сосудистых нарушений при тяжелой форме синдрома обструктивного апноэ сна в 5 раз выше смертности. То есть, если у нас за 10 лет в популяции в среднем 10% инфаркт-инсульт, то у этой популяции больных людей 50% переносят инфаркт-инсульт. То есть, такая вот русская рулетка почти получается.
Катастрофа.
Но на самом деле, опять же, получается так, что человек с этой проблемой не идет к врачу, потому что он ничего не помнит, а кардиолог видит ночную гипертонию, лечит свою гипертонию. Уролог видит учащенное мочеиспускание ночью, лечит свое мочеиспускание ночью. И каждый, не спрашивая, что у человека со сном происходит, просто лечит свою болезнь. А как еще тот же Гиппократ сказал, ну или, так сказать, и же с ним нужно лечить не болезнь,
больного.
А больного.
Да, это понятно.
Зачем ты спросил, Олег, как все печально.
Ну, да. Ну, дорогая, надо знать иногда, смотреть правде в глаза, пускай она даже такая симпатичная, как ты. Так вот, и что же делать с этим самым партнером, который храпит, об этом не знает? На бочок обычно кладут.
А здесь опять есть несколько, да, есть несколько таких общих советов, но, может быть, до визита к врачу. А, это действительно, если проблема на спине, можно пришить футболку сзади между лопаток карманчик и положить туда теннисный мячик. И переворот человека на спину будет его банально будить вместо локтя жены. Да?
Ах, вот как надо сделать, черт! Про мячик это отдельно, классная история.
Значит, соответственно, ложится на бочок и нормально, соответственно, спит. Следующее. Иногда достаточно, если человек избыточной массы тела, 5-7 килограмм потерять, и человек может перестать храпеть, потому что жир откладывается не только на уровне живота, но и на уровне глотки. Курение существенно ухудшает ситуацию, алкоголь, принятый на ночь, существенно ухудшает ситуацию, затруднение носового дыхания, тонзиллит хронический, тоже ситуацию ухудшает. То есть можно заниматься вот такими вещами, как нормализация носового дыхания, ну и лечение тонзиллита. Но если вот эти вот позиционные лечения, допустим, снижение массы тела не помогло, или если вот есть вся клиника развернутая, плохого сна, тяжелой сонливости, кстати, от этого еще люди засыпают за рулем автомобиля и масса ДТП случается, может быть, мы об этом поговорим. Да, так вот, тогда уже нужно обратиться к специалистам, которые проведут специальное обследование, так называемую полисомнографию. Собственно, с этой полисомнографии началась сомнология, когда мы одеваем на человека порядка 18 датчиков, и мы смотрим, а как человек живет ночью, что с ним происходит. И мы можем посчитать те же самые остановки дыхания, сколько не хватает кислорода, оценить прогноз ситуации. Мы оцениваем причины, глядя на человека, и много таких причин. И потом уже те или иные методы. Хирургия, специальные там лор-вмешательства, специальные капы, смещающие вперед нижнюю челюсть. Есть специальные дыхательные аппараты, которые помогают человеку дышать во сне.
У моего друга есть, он с маской спит.
Да, это СИПАП, так называемый. СИПАП, который нагнетает воздух, раздувает дыхательные пути, не дает им спадаться. В чем прелесть? В том, что даже при очень тяжелых формах в первую ночь мы все устраняем. Да, человек спит с приборчиком, но он чувствует себя абсолютно здоровым. Буквально в первую ночь лечения. То есть это серьезная проблема.
То есть надеваешь, просто я не в курсе, да. Так не было нужды, что называется, слава богу. Но надеваешь на себя маску и спишь, как зайчик, в общем.
Ну, как зайчик, ты как Дарт Вейдер спишь.
Просыпаешься ночью, на своего милого смотришь и падаешь в кошмаре. Господи, куда я попала? Где мои вещи? Я понимаю. Ну, да, здорово. Меня, в общем, порадовала история, конечно, с футболкой, с кармашком сзади, куда надо засунуть мячик, чтобы человек повернулся на него, а там мячик. «Мама!» – он говорит. Представляешь, какой ужас. Ночью может он действительно вспотеть так, что потерять личный литр жидкости. Но, тем не менее, продолжаем разговор. Я понял, что с бессонницей надо работать серьезно, и с храпом тоже надо им как бы заниматься системно. И это очень вредно, и этому надо посвятить время. Мы иногда так, что называется, не обращаем на это внимания, вроде как бы других дел полно. А на самом деле это очень серьезно, я правильно понимаю, что это симптом, да? То, что нужно делать, да?
И, может быть, я еще добавлю про детей. Угу. Храпящие дети сейчас огромная проблема. Угу. Если раньше всем удаляли все, миндалины, аденоиды, угу. Сейчас до последнего тянут. А основная причина у детей – это гипертрофия аденоиды, гипертрофия миндалин. И есть масса храпящих детей и детей с апноэ. И если у взрослых сонливость – основная проблема, то у этих детей гиперактивность и дефицит внимания. Эти дети не могут нормально учиться. А им говорят – перерастешь. А этот ребенок, он может быть когда-нибудь и перерастет к совершеннолетию, и миндалины уменьшатся, но он школу потеряет. То есть, а родители-то хотят вырастить умного ребенка, а ничего не получается.
То есть, все-таки удалять нужно миндалин?
Если это сопровождает гипертрофия миндалин, вызывает апноэ сна у ребенка, это абсолютное показание.
На всякий случай, уточните апноэ определение.
Да, это болезнь остановок дыхания во сне или синдром обструктивного апноэ сна, когда у человека или у ребенка спадаются дыхательные пути и вызывают периодические эпизоды удушья, да, которые, соответственно, приводят вот к такому серьезному расстройству. Более того, храпящие дети плохо растут, плохо физически развиваются. То есть масса проблем у детей с храпом и апноэ сна тоже связанных.
Да, ну что ж, друзья, тут есть чем, над чем задуматься и с чем поработать. Окей.
Давайте про действительно поговорим про засыпание за рулем автомобиля, тем более, что, ну, ребят, ну впереди зима, потом Новый год, и вот эти все пробки многочасовые, когда ну, уже в транс впадаешь просто натурально и засыпаешь действительно.
Я вспоминаю такой черный анекдот по этому поводу, что я хотел бы умереть тихо во сне, как мой дедушка, но не как кричащие пассажиры его машины.
Да-да-да-да-да-да.
То есть здесь... На самом деле тоже огромная проблема. Я уже дважды в судебных процессах участвовал, когда пациенты попадали в ДТП из-за засыпания за рулем, гибли люди, и вот там, да, проблема. И здесь как раз наоборот, как не заснуть. То есть ночью мы думаем, как заснуть, и за рулем как не заснуть. Вот, кстати, между прочим, при апное сна тяжелейшая дневная сонливость. Мы как-то посчитали, что по статистике, вот сколько у нас пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна, у нас каждый день на дороге Москвы выезжает 10 тысяч водителей, с тяжелой степенью тяжести болезни остановок дыхания во сне нелеченных, которые засыпают на светофоре, в пробке. То есть это вот практически они могут во время движения, да, вот особенно если там медленное движение, засыпать. Есть тоже несколько советов, может быть, просто для обычных водителей, которые едут. А, ну если вы же хотите поехать далеко, поспите. То есть ни в коем случае нельзя, так сказать, ехать не выспавшись. Следующее, такие маленькие рекомендации. Если вы едете, не монотонно не смотрите в одну точку. Все время смотрите в разные стороны. Вперед, назад, в бок и так далее. Никогда не садите рядом с собой пассажира, который может поспать. Потому что сразу возникает такой феномен соседа и хочется самому поспать. То есть не давайте спать человеку, а лучше, чтобы он разговаривал, там вас чем-то, чему-то веселил. То есть это тоже несколько таких вот достаточно стандартных рекомендаций, которые просто можно в интернете набрать, вот как не спать за рулем. Вот если вы долго ездите и периодически засыпаете, ну или пытаетесь заснуть за рулем, или, слава богу, не получается, распечатайте и периодически читайте, что для этого
подождите,
сделать.
Подождите, хорошо, вот я в пробке, например, стою, там, я один раз 5 часов в пробке простоял просто на одном месте, я уже там, рядом со мной нет никакого соседа, я уже по сторонам все посмотрела, все, что можно, что делать?
Если вы начинаете засыпать, в конце концов сместитесь к обочине и полчаса поспите.
А если нет такой возможности?
Значит, включите аварийку.
Пощипать себя?
Нет, а как, ну, в каком смысле? Всегда есть возможность добраться до обочины. Ну да.
Доктор, вы где живете?
Ну, знаешь ли, выбирая между аварией и криками «спасите, помогите» и поспать полчаса, я бы выбрал поспать полчаса, ты знаешь.
А это Катя. Действительно спасет? То есть вот эти полчаса, они вот
если
реально?
Ты чувствуешь, что вырубаешься, встань и поспи.
Да, реально это помогает. И это и тоже интересный момент, вот как нужно останавливаться на пересып. Как у нас это банально происходит? Обычно ситуация выглядит так. Человек думает, вот началось хотеться спать. Он останавливается, спит полчаса, потом выпивает чашечку кофе, садится за руль и едет. Вот это крайне неправильная тактика. А знаете почему? Потому что если ты выпил даже горячий теплый кофе, кофеин начнет действовать только через полчаса. Он еще должен всосаться успеть. А теплый напиток, наоборот, дополнительно вызывает сонливость. Ты еще и не полностью проснулся, а тут еще попил чего-нибудь тепленького, еще минут 15-20 очень высокий риск заснуть опять.
То есть не вштырить сразу.
То есть, значит, что нужно сделать? Нужно остановиться, выпить чашку кофе.
И поспать.
И поспать.
Да,
и тогда
серьезно,
и через полчаса, соответственно, начинает действовать кофе, и ты сам начинаешь просыпаться. Вот это тоже такая маленькая, но очень действенная рекомендация, как вот этот пересыпчик устраивать на дороге.
Друзья, мы продолжаем наш разговор. Я напомню, у нас в гостях Роман Бузунов, президент Ассоциации сомнологов, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, руководитель фонда, Центра медицины сна, управление делами президента. Роман, вы знаете, вот нам как раз задают сейчас один вопрос, один из наших слушателей. Я думаю, что, кстати, вопрос очень характерный, довольно такой банальный. Вот вы попробуйте на него ответить. Мне 63 года, занимаюсь гимнастикой 40-45 минут в день. Засыпаю легко в 23-23-30. В этой стадии сильно тороплю. Через 4-5 часов обязательно просыпаюсь, не обязательно желание там сходить в туалет. Чтобы повторно заснуть, часто принимаю полтаблетки Донормила. Высыпаюсь за 7-8 часов. Что посоветуете? Это прерывание сна как раз такое классическое, понимаю, очень известная
да,
проблема.
Да, здесь есть две проблемы. Первая, когда человек говорит, что он несколько раз вот так за ночь просыпается и не может какое-то время заснуть. Это, как правило, так называемый некий закрепившийся рефлекс боязни не заснуть. В чем проблема? Каждый человек за ночь приблизительно 5-6 раз просыпается, переворачивается сбоку на бок, но тут же засыпает и забывает, что он просыпался. Если у человека сформировался рефлекс боязни не заснуть, ну вот он уже несколько раз не засыпал, просыпался,
таблетки принимал,
то первая мысль, когда он просыпается среди ночи, а я не засну, начинается стрессовая реакция, подскок давления, и человек на самом деле не засыпает. Вот в этой ситуации нужно думать, что сделать так, чтобы глобально улучшить качество сна, опять же гигиена сна, гигиена спальни, сокращение времени сна, как ни странно. Есть такое замечательное выражение, что чаще всего бессонницей страдают люди, которые могут спать столько, сколько они захотят. Вот нет проблем бессонницей в армии. Все спят.
Да, как зайчики.
Мало и работают.
Лишь бы дали время.
Да, и такая пенсионная бессонница, человек говорит, я упорно работал, вот я наконец пойду на пенсию и отосплюсь. Отсыпается, а через месяц тяжелая бессонница. Он раньше спал 6 часов и не досыпал, но все эти 6 часов от и до спал. Потом думает, я начну лежать в постели 10 часов. Но вот этот 6-часовой сон расплывается на 10 часов, и начинаются пробуждения с невозможностью засыпания, невозможность вообще заснуть, раннее пробуждение. То есть человек закономерно 3-4 часа все равно проведет без сна, если его мозгу нужно 6 часов. Не сможет мозг спать 10.
То есть не нужно, как говорится, лохматить бабушку, спишь, и часов, как тебе нужно.
Вот.
И все будет хорошо.
Да.
Я извиняюсь за сленг, но так
да.
Мы иногда же проще стараемся говорить и попонятнее.
Да. Другая серьезная проблема, это когда человек нормально засыпает более-менее, но где-то там через 3-4 часа мгновенное такое ощущение пробуждения и начинается поток мыслей. То есть человек начинает думать. Угу. И так полусон, полудрема, полумыслительный процесс, а к утру уже устал думать, но спать, но вставать уже пора. Вот это, как правило, симптом начинающейся депрессии. Но не депрессии психиатрической, вот как у нас вот сразу психиатрию, да, а депрессии это как реакции на хронический стресс человека. И в чем проблема? Этот человек начинает испытывать снижение чувств, эмоций, то есть и плохие эмоции, и хорошие. Раньше ходил с друзьями там в бар, теперь не хочется. Раньше общался с людьми, теперь не хочется. Раньше читал книжки, теперь не хочется. Ничего не хочется. То есть мозг начинает себя ограничивать, все каналы входящей информации. Но то, что он не додумал днем, когда во сне тормозится кора и растормаживается подкорка, он начинает додумывать ночью. Вот такой феномен депрессивной реакции в ответ на хронический стресс.
То есть надо себя грузить днем, ну, грубо говоря, контактами, коммуникациями и так далее.
Нет, вот это уже говорит о том, что мозг вообще перегрузился, и здесь нужно заниматься уже или нормализацией образа жизни, определять, а что тебе мешает в этой жизни жить. Кстати, есть вот острый стресс, ну, допустим, он конечный, там авария случилась. А вот к депрессии, как правило, приводят такие тянущиеся стрессы, но без конкретного завершения в обозримом будущем. Ну, например, работа плохая, а человек не может ее бросить, потому что деньги нужны семью кормить. Или в семье проблемы, или со здоровьем проблемы. И человек вот с этой проблемой живет, а выхода не видит. Вот это часто приводит к депрессивному состоянию, к специфическому такому расстройству сна.
То есть, если ты просыпаешься посреди ночи, каждую ночь, то...
И потом не можешь заснуть до утра?
Потом просто, ну, вместо того, чтобы принимать таблетки для последующего засыпания, нужно разобраться в себе, получается?
Ну, это уже нужно пойти к врачу, и там уже разбираться. У нас в центре есть штатный психотерапевт, это психотерапия, это фармакотерапия, это аппаратные методы психорелаксации. То есть это уже, извините, серьезная проблема, депрессия, которой нужно заниматься с медицинской точки зрения.
Сам человек не разберется.
Вряд ли человеку сложно будет. Ну, или надо, как говорится, или надо смириться с ситуацией, или побороть ее. Ну, человек может поменять работу, и все нормализуется. Человек может развестись, и все нормализуется. Ну, какая-то со здоровьем проблема разрешилась, и тоже нормализуется. Но если не удается со самим стрессом разобраться, тут уже, извините, должен специалист помогать.
Хорошо. Друзья, наша передача начинает подходить к концу. Я хотел на прощание задать один такой странный полуфантастический вопрос, чтобы немножко так отпустило нас всех от тяжелых мыслей, сон у нас был хорошим и здоровым. Роман, я когда-то прочитал, ну, очевидно, какую-то такую полуфантастическую статью, где доказывал, что наши люди вообще, все наш гомо сапиенс, человечество, с другой планеты, потому что им намного комфортнее спать из расчета не 24-часового дня, да, а 30-часового, да, при котором человек бы там спал, каждые там 12 часов спал, 12 часов бодрствовал и 24 часа бы там гулял. Я не помню точные цифры, но смысл был в том, что это как бы одно из доказательств. Насколько комфортно вот эти именно 24 часа суточный режим для человека?
А простите, вы с какой планеты?
Я не буду говорить, я здесь с тайным заданием, поэтому...
А я с Альфа-Центавра, да, конкурирующая популяция.
Хорошо, тоже рептилоид?
Да, конечно, как же.
Хорошо, да, мы холоднокровные.
Да.
Катя, не бойся нас, мы причиним тебе счастье.
Этого я и боюсь.
Так, да. На самом деле проводились серьезные научные исследования, когда человека помещали в помещение без времязадавателей, в пещеру, там все одинаково, освещение, температура и нет часов. Человек начинал жить по собственным внутренним биологическим часам. Но не обязательно они были 30. У кого-то они были меньше, чем 24 часа, и это, кстати, жаворонки. У них быстрее текут биологические часы. А кто-то, ну большинство, правда, у них было больше, и 26, и 27, и 28, и даже 30 часов. То есть человек, допустим, 20 часов бодрствовал, и 10 часов спал. Угу. Но это тоже сугубо индивидуальная ситуация, значит, с разных планет, понимаете, там народ собрался.
Я
сразу люди в черном вспомнил, когда со всей галактики слетались, да, там.
Я вспомнил, я неправильно сказал, да, 10 часов сна и 20 часов бодрствования.
Ну, это вот как раз 30 часов. Но есть жаворонки, у которых все быстрее течет. У них 22 часа, 20 часов внутренние биологические часы. И, кстати, жаворонки поэтому и раньше ложатся, и раньше встают, потому что у них все быстрее происходит, а сова у них наоборот отстает, все. Допустим, на астрономических часах 12 часов ночи, а у человека на своих 9 вечера. Он не может заснуть, у него часы отстают. А утром, соответственно, 7 часов утра на астрономических часах, а у совы на своих 3 часа ночи. Он не может проснуться. То есть, вот, собственно говоря, это биологически так вот природа тоже какую-то вариабельность дала человечеству. Ну уж с какой кто планеты, тут тайна.
Ну, подождите, а разве мы не ориентируемся на световой день, темно, светло, как попугайчики?
Организм очень существо адаптирующееся, он может подстраиваться. И свет – это хороший времязадаватель, который подстраивает, немножко ускоряет, немножко замедляет часы человека. Так же, как мы, если перемещаемся на другую сторону земного шара, за 2 недели мы адаптируемся к тому графику, мы перестроимся. Да, и будет там у нас ночь, а тут день. То есть, соответственно, да, солнечный свет – времязадаватель, но все-таки биологические часы могут течь отлично от астрономических.
Вот на Крайнем Севере мне ребята говорили, что полярная ночь не так страшна, как полярный день, потому что ты как-то научаешься работать, ходить ночью, а вот спать, когда все время день, вот это тяжело.
Нужно светоотражающие шторы такие, чтобы было непонятно, что снаружи, день или ночь. Ну, кстати, что далеко ходить? Мы сейчас как остались на зимнем времени, у нас светает в 3:30 утра в Москве. И возник существенный спрос на вот эти светоотражающие
шторы.
Да,
я тоже на это как-то обратил внимание, что сумасшедший дом какой-то. Не успел открыть глаза, там уже светло был какой-то период времени в 5 утра. Куда мы доменялись, называется, стрелками часов. Ну что, друзья, наша передача подходит к концу. Я напомню, что мы с вами были на программе «Личный апгрейд». Мы с Катей Бирловой последнее время озадачены улучшением качества собственной жизни.
Ну и вас с паровозиком.
И вас на это тоже подбиваем. А в гостях у нас был Роман Бузунов, президент Ассоциации сомнологов, профессор, доктор наук, замечательный человек, который так много, например, нам с Катей рассказал о том, как улучшить качество своей жизни.
За подушками мы теперь поедем за
нами. Да, во-первых, надо выбросить подушки и, значит, что же там еще делать? Задерните шторы, проветрите перед сном, все наладится, вот увидите. Всего вам доброго, будьте здоровы, до свидания.
Всем пушистых снов.
Хороших снов, пока-пока.